Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. «Газпром» отверг предложение Украины продлить срок переговоров о тарифах на газ. В Чечне комиссия по расследованию массового заболевания подтвердила, что оно вызвано стрессом. В Египте в столкновениях с полицией погибли 10 суданских беженцев. «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Российский газовый концерн подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину 1 января в 10 часов утра по московскому времени, если контракт не будет подписан. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз «псевдоастматический синдром». Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. Репортаж на эту тему в программе «Время свободы». В Шалинском районе Чечни в бою убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. Подробнее об этом и других происшествиях в республике рассказывает Муса Хасанов.
Две селения Автуры сотрудники антитеррористического центра республики ликвидировали базу маджахедов, рассчитанную для проживания 25 человек. Охранявшие базу 2 маджахедов убиты в ходе перестрелки. Со стороны военных погибших нет, ранены 3 солдат контрактной службы. В заводском районном суде в городе Грозном предъявлено обвинение в участии в диверсионных нападениях на российских военнослужащих в Чечне маджахеду Исе Дамаеву, задержанному в Сатольском районе. Дамаев, по официальной версии, входил в подразделение полевого командира Доки Умарова. Задержанному грозит 12 лет тюремного заключения. При пересечении административной границы Чечни и Дагестана арестованы 2 жителей райцентра Гудермес, в рюкзаках которых обнаружены самодельные взрывные устройства и более 5 килограммов тротила, а также 20 электродетонаторов. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Туле восстановлено кабельное вещание независимой телекомпании «Бизнесград», которая выходит в эфир под логотипом «Плюс-12». Отключение произошло в четверг. В руководстве телекомпании утверждают, что это случилось сразу после того, как владельцы канала отказались продать его чиновникам местной администрации. Директор телеканала Андрей Столяров заявил в интервью «Радио Свобода».
Я полагаю, что все эти действия направлены только на одно. Власти не нравится вообще наличие существования в городе Туле телеканала «Плюс-12», независимого, критичного. Поэтому все действия направлены на то, чтобы тем или иным способом от нас избавиться.
Говорил директор телеканала «Плюс-12». В Воронеже по решению суда арестован депутат городской думы Бориса Глебска, обвиняемый в организации покушения на мэра города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству областной прокуратуры вынес решение об аресте депутата городской думы Бориса Глебска Воронежской области, обвиняемого в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. В интересах следствия в областной прокуратуре пока не называют ни имя ни обвиняемого, ни версии мотивов совершения этого преступления. Вместе с тем, следствие предъявило обвинение депутату муниципального собрания Бориса Глебска в подстрекательстве и пособничестве покушения на убийство лица, осуществляющего служебную деятельность. При этом действия обвиняемого квалифицируются как совершенные из корыстных побуждений. 21 ноября мэр Бориса Глебска Иван Данилов подвергся нападению неизвестного мужчины в подъезде своего дома. Нападавший выстрелил 4 раза в спину мэра из пистолета с глушителем. Пострадавший с 2 огнестрельными ранениями экстренно был доставлен в клинику, где ему была оказана помощь. Спустя несколько дней следственные органы произвели задержание киллера. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Радио Свобода. Новости.
В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. Свыше 20 полицейских получили ранения. Министерство внутренних дел Египта возлагает ответственность за кровопролитие на лидеров эмигрантов. ООН и США приветствовали идею проверки результатов парламентских выборов в Ираке, прошедших 15 декабря. В стране находится международная комиссия, в состав которой включены представители арабских, европейских стран, а также Канады. Считается, что на выборах победили шииты и курды. Представители суннитского меньшинства утверждают, что результаты голосования подтасованы. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. Решение принято на сегодняшнем заседании парламента. По численности войск в Ираке 3200 человек, Южная Корея занимает третье место в коалиции после США и Великобритании. Палестинская полиция ведет поиски трех британцев, сотрудницы правозащитной организации Кейт Бертон и ее родителей, похищенных в среду в Газе, рассказывает Равшан Гусейнов.
В отличие от многих предыдущих похищений иностранцев в Газе, на этот раз никто не выдвигал условий для освобождения заложников. В лагере беженцев Рафах боевики бригад мучеников Аляксы, военизированные группировки правящей партии Фатх, также осудили похищение. Такие инциденты порочат нашу борьбу. Мы отвергаем любые мотивы похитителей и требуем освобождения заложников, заявил боевик в маске. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан пятерых беженцев из Андижана. В открытом письме на имя президента Киргизии Курманбека Бакиева подчеркивается, что его страна должна выполнять международные обязательства и не выдавать на расправу людей, ищущих политического убежища. В Испании 60% населения считает, что власти должны закрыть границы для иммигрантов, рассказывает Виктор Черецкий.
Испанцы полагают, что иммигрантов слишком много и что из-за них в стране растет безработица и не повышается зарплата. Эти данные, полученные в результате опроса общественного мнения, вызвали недоумение иммигрантской общественности. Виктор Паскуаль, президент землячества Эквадора, самого крупного коллектива иммигрантов в Испании.
Следует информировать общество о роли иммиграции, к примеру, о том, что испанские женщины получили возможность работать, потому что есть кому присмотреть за их детьми. Не секрет и то, что иммигранты заняты на самых тяжелых работах, на стройке и в сельском хозяйстве. В последние 5 лет число иммигрантов в Испании из Африки, Латинской Америки и Восточной Европы удвоилось. Примерно 1/4 иммигрантов находится здесь нелегально. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключение напомню о главных новостях. «Газпром» отверг предложение Украины продлить срок переговоров о тарифах на газ. В Чечне комиссия по расследованию массового заболевания подтвердила, что оно вызвано стрессом.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российско-украинский газовый конфликт близок к кульминации. Чем же все-таки болели чеченские дети и подростки? Ну и, конечно, главная новость. До Нового года остается чуть больше суток. Как справляют праздник в Ясной Поляне? Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, исторический календарь и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной российско-украинской газовой теме этого часа нашей программы, сегодняшнего дня и, собственно говоря, последних дней. Как вы только что слышали в выпуске новостей, это стало известно буквально несколько минут назад, «Газпром России» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Напомню, Виктор Ющенко с таким предложением обратился к Владимиру Путину. До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер еще раз заявил, что его компания прекратит поставки газа на Украину, если договоренность не будет достигнута. Ключевое число здесь 1 января. Со своей стороны премьер-министр Украины Юрий Ихануров вновь угрожал пересмотром стоимости аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ. Тему продолжит наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Как заявил премьер-министр Юрий Ехануров, Россия отвергла все 12 пунктов украинских предложений по решению газовой проблемы. По итогам московских переговоров стало известно о еще одном ультиматуме «Газпрома». Фактически он угрожает Киеву поднять цену не только на свое топливо, но и на поставляемый на Украину газ из Туркмении. Компании «Нафтогаз Украина» удалось заключить с Ашхабадом на следующий год контракт на поставку 40 миллиардов кубометров голубого топлива. Его цена составит менее 60 долларов за 1000 кубометров. Доля туркменского газа на украинском рынке достигает почти 50%. Однако он поставляется в том числе и через территорию России. И, судя по всему, Москва готова использовать и этот козырь для дальнейшего давления на Киев. Тем временем президент Виктор Ющенко заявил, что Украина отказывается от предложенного России денежного кредита в размере более 3,5 миллиарда долларов. Москва могла бы выдать его на рыночных условиях для покрытия расходов, связанных с новой ценой газа. «Газпром» требует ее увеличить с 50 до 230 долларов за 1000 кубометров. Премьер-министр Ехануров объяснил отказ Киева от займа тем, что он может быть выдан под залог украинской газотранспортной системы. Россия уже давно претендует на украинские трубопроводы, по которым российский газ транспортируется в Европу. Однако украинские власти уже не раз заявляли, что это вопрос энергетической безопасности государства, и ни при каких условиях Киев не будет передавать даже часть газотранспортной системы в собственность России. И президент, и глава кабинета считают, что результаты предстоящих 29 марта парламентских выборов на Украине будут зависеть от того, чем закончится газовое противостояние с Россией. Все будут четко понимать, если мы выстоим в газовой войне, то получим какие-то политические дивиденды. Если же нет, вполне понятно, что наши граждане будут голосовать за тех, кто может отстаивать национальные интересы, заявил премьер Юрий Ехануров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Что же все-таки произойдет, если российско-украинский газовый кризис достигнет апогея и 1 января 2006 года поставки газа на Украину прекратятся? Блефуют ли каждый раз Москва и Киев, делая очередное бескомпромиссное заявление? Возможно ли вообще за один или несколько дней совершить столь грандиозную операцию не только по политическим, но и по экономико-техническим параметрам? Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Сергей, как может выглядеть на практике процесс отключения подачи газа для украинских потребителей? Сколько времени это занимает технически и где географически это произойдет?
Представим себе ситуацию. Идет труба от месторождения, скажем, в Уренгое. По ней идет газ. Значительную часть этого пути труба проходит по территории России. Потом где-то она пересекает границу с Украиной. Дальше эта же труба идет по Украине и уже из Украины уходит в Европу. Теперь давайте представим, в каком месте можно понижать давление газа для того, чтобы на выходе его стало меньше. Если мы понизим давление, условно говоря, в Уренгое, то это значит, что в той трубе, которая проходит по территории самой России, газа тоже станет меньше. Значит, тогда получается, что и российские потребители могут недополучить. Значит, соответственно, в Уренгое, скорее всего, давление понижать не будут. Где могут понизить? Наверное, логично, на входе, на границе с Украиной. Но если дальше понижать давление того потока газа, который входит уже на Украину, а из Уренгоя идет нормальный поток, это значит, что в этом месте лишний газ надо куда-то деть. Да, там есть, в этом месте есть некие подземные газохранилища, у них есть некая емкость. То есть какое-то время этот лишний как бы газ, который раньше при нормальных условиях шел бы дальше на Украину, и, может быть, часть оставалась бы для Украины, а часть шла в Европу, его нужно куда-то откачивать, чтобы не давать Украине. Можно заполнить эти газохранилища, но они исчерпаемы, там ведь объемы не безграничные. Объемы будут заполнены, что делать дальше? Именно в этом смысле можно, наверное, говорить о том, что стороны, в данном случае Россия и Украина, ну, они просто обречены на некий компромисс. Потому что мало того, что нельзя понизить давление в Уренгое, потому что от этого могут пострадать потребители на территории самой России в первую же очередь, есть еще один момент технический. Месторождение не может функционировать в таком вот плавающем режиме. Сегодня мы передаем такое количество газа, завтра вдвое больше, а послезавтра опять вдвое меньше. Это очень накладно, прежде всего, для самого производителя. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, логично, может быть, предположить, что некий кран должен быть где-то на границе между Россией и Украиной, но если его перекрывать каким-то образом, то есть ограничивать, сокращать то количество газа, которое передается сегодня на какую-то величину определенную, то нужно отдавать себе отчет в том, а куда же девать тот газ, на который ты хочешь сократить эту поставку.
То есть, другими словами, особенности всего этого гигантского технического процесса таковы, что просто сама вся эта конструкция не терпит ни резких действий и никаких резких шагов невозможно предпринять просто потому, что исторически так это выглядит. И технически так это выглядит.
Можно и так сказать. Именно это, кстати, одна из причин, почему газовые контракты заключаются, как правило, скажем, между Россией и Германией, между Россией и Италией, Россией и Австрией, там, другими европейскими странами, странами Восточной Европы. Они, как правило, заключаются не на год-два, а заключаются, например, на 10, 15, 20 лет, потому что это действительно очень сложная структура, и она может, конечно, выдержать некие колебания, но это будет обходиться очень-очень дорого, прежде всего для того, кто поставляет этот газ.
Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского, с ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Пришло время для заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан 5 беженцев из Андижана. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, главная новость сегодняшнего дня, последних дней и сейчас уже обновление новости этого часа. «Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Подробнее о ходе и перспективах российско-украинской газовой войны, иначе это уже назвать невозможно, в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Ну и главная тема, конечно, итогового выпуска – это праздники, Новый год. Сегодня в 20 часов по Москве, не пропустите. А нашу программу продолжит сейчас обзор европейской печати. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
И, насколько я понимаю, мы тоже продолжим с вами газовую тему.
И газовую, и новогоднюю, если вы не против. «Медведь больше не танцует», так называется статья Эльке Виндиша в немецкой Der Tagesspiegel. «Россия Путина делает все большую ставку на политику имперского величия», таков подзаголовок. Газета дает обзор тех шагов России, что привели ее, согласно годовому докладу Freedom House, в рейтинге демократии и соблюдения принципов правового государства с наполовину свободной до уровня несвободной страны. Растут антидемократические тенденции. Избиравшиеся ранее губернаторы сегодня назначаются Кремлем. Органы юстиции независимы теперь только на бумаге. Оппозиция в парламенте, в котором кремлевская партия «Единая Россия» получила в результате свободных, но нечестных выборов, как выражается газета, большинство в 2/3 голосов, лишено всякого влияния. Гражданское общество, ростки которого на сегодняшний день лишь наметились, грозит тоже оказаться в ауте. Новый закон о неправительственных организациях ставит их де-факто под контроль государства, которое, собственно, они и должны контролировать. Рост враждебных к иностранцам тенденций, которые откровенно симпатизируют часть милиции и чиновничьего аппарата, нежелание Кремля решать чеченскую проблему политическими средствами, то есть путем переговоров с сепаратистами, политическое давление на бывших вассалов с помощью российских поставок энергоносителей, как сегодня в отношении Украины, в качестве мести за успешную оранжевую революцию и за внешнеполитический разворот нового руководства в Киеве, сближение с Китаем или даже с изгоями международного сообщества и Ираном и Узбекистаном. Западная Европа до сих пор, подытоживает Тагесшпиле, наблюдает за таким поведением в целом безучастно. А ведь настало время дерзнуть и сделать большой прыжок, чтобы превратиться из экономической в геополитическую силу. Такие немножко предновогодние пожелания газеты.
Ну, мрачная, мрачная статья. Давайте от мрачной статьи все-таки перейдем к праздничной, как вы и обещали, теме.
Карьера де ла Сера в статье Федерики Кавадини, которая называется «Венеция защищает свои площади», пишет: «В Петербурге идут споры о том, предоставлять Дворцовую площадь под летний кинофестиваль или нет. В Венеции также обсуждают главную площадь города, площадь Сан-Марко. После ночных новогодних гуляний громадное пространство обычно обезображено ковром из бутылочных осколков. Теперь этому кладется конец. Завтра вечером праздник Венеции будет тихим, с запретом на хлопушки и петарды. Городская коммуна призывает провести его цивилизованно, без мусора, особенно такого опасного, как битое бутылочное стекло. Празднуйте, но тот, кто нарушит распоряжение, будет наказан. Этому решению мэрии противостоит фронт оппозиции, который говорит: запрет – это не решение. Скорее необходима соответствующая служба порядка, какие действуют в других городах-памятниках. Фактически самый красивый город в мире будет лишен праздника на площади, а это является латинской и средиземноморской традицией. Нетерпимое отношение должно быть направлено не против тех, кто приносит богатство городу, а против тех, кто ведет себя неподобающим образом. Если член муниципального совета не отзовет свою инициативу, город станет лауреатом премии «Самый негостеприимный город года».
Я единственное только не понял, что имеет в виду, какая связь у автора статьи между хлопушками и бутылочными стеклами.
И то, и другое вредит памятникам культуры, считают они. Разбиваются окна, возникают мелкие пожары, портится всевозможное историческое имущество, ну и, прежде всего, вид города.
Но запрещают в хлопушки, но не бутылки.
Нет, стекло нельзя бить, пейте из пластмассовых стаканчиков, гадьте стаканчиками.
Все понял. Ну и давайте третья, может быть, тема тоже новогодняя, но российская. Если что-то пишут.
Совершенно верно. Новогодняя, но российская. Дед Мороз побеждает Санта-Клауса. Знали ли вы об этом? Так пишет в газете Daily Telegraph Эдриан Блумфилд. Кремль, встревоженный тем, что после краха коммунизма россияне на ура принимают все западное, включая Рождество, разработал программу возвращения Деда Мороза в центр новогоднего внимания. 3 года назад правительство официально прописало Деда Мороза в Великом Устюге, хотя по народным представлениям он живет на Северном полюсе. В этом году у него появилась и зимняя резиденция в Москве. Написание его официальной биографии занимается правительственный комитет, который утверждает, что русскому мифу о Деде Морозе 1000 лет, и он вовсе не импортирован из Германии XIX века. И, похоже, исторический ревизионизм срабатывает. Санта-Клаус ослабел. Всего 6% россиян празднуют католическое Рождество, в отличие от 19% 2 года назад.
Ну что же, на этой статистической ноте мы закончим сегодняшний обзор «Европейской печати». С ним вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. А мы возвращаемся к актуальным российским темам. Чеченская правительственная комиссия по расследованию массового заболевания детей в Шелковском районе республики подтвердила поставленный ранее диагноз – это сильная психологическая нагрузка в течение длительного времени в связи с военными действиями на территории Чечни. Несколько длинновато, но именно так в документе и написано. А вот что моему коллеге Арслану Саидову сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Чечни Султан Алим Хаджиев.
У нас штаб заседал, был консилиум главных специалистов во главе с министром. Мы поставили диагноз конверсионной реакции по типу конверсионных судорог. И это связано на сегодняшний день, вот такое заключение, связано с психогенной ситуацией, с психогенной этиологией. Это все это действительно, на наш взгляд, произошло. Но, тем не менее, ни на один день не прекращается их обследований в центральных московских лабораториях, и других лабораториях, и химической лаборатории, и судебно-медицинской лаборатории, и даже лабораториях Министерства обороны. Потому что у нас окончательно, чтобы поставить диагноз, нужны данные лаборатории. Предварительно нам сказали, что никаких отравляющих веществ не нашли. Предварительные анализы. Дали и кровь, и волос, ногти, но пока ответа нет.
Скажите, пожалуйста, каково состояние больных? Сколько человек еще находится в стационаре и за последние дни были ли зафиксированы новые случаи заболевания?
За последние дни новых случаев не было. В Щелковской ЦРБ находится 24 детей и взрослых вместе взятых. В Республиканской детской клинической больнице 14 детей. Этих 14 переводим в Железноводск завтра утром для дальнейшего реабилитационного лечения.
Какие-то аналогичные случаи были ли зафиксированы в других чеченских районах?
Среди этих находится из Гродненского района 3 детей. Теперь говорят, еще 3 были, я точно не уточнил. Во всяком случае, из 2 районов получается.
Известно ли, как лечить от этого заболевания? Хватает ли специалистов, медикаментов?
Хватает. Дальше нам подскажут специалисты.
С заместителем министра здравоохранения Чечни Султаном Алим Хаджиевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Впрочем, тема эта актуальная для всей России. В Екатеринбурге в уходящем году отмечен наплыв студентов из-за рубежа. От Узбекистана до Турции, от Индии до Соединенных Штатов. Российское высшее образование сохраняет довольно высокий престиж из-за границы. Однако многие города стали небезопасны для приезжих из других стран, в том числе и студентов. Как и чему учат иностранцев в России? Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Олег Вахрушев.
В 2005 году Екатеринбургу удалось сохранить репутацию относительно безопасного для иностранных студентов вузовского города, где обучаются граждане 18 стран. Эту заслугу приписывают себе и правоохранительные органы, и администрации вузов. Последние в ход пускали любые средства, от лекций по безопасности проживания в российском городе до организации межнациональных торжеств. На лекциях по безопасности, которые появились в этом учебном году незапланированно, преподаватели объясняют приезжим, как не стать жертвой скинхедов и обычных преступников. Произошло это после серии нападений на иностранных студентов в разных городах России. В письмах и звонках своих родным учащиеся о таких случаях стараются не говорить, как китаянка Ван Ин.
Дома мы, дедушка, бабушка, тетя, дядя сказали, что все в порядке, все нормально.
Сейчас в Екатеринбурге учатся граждане США, Испании, Таиланда, Индонезии, Кореи, Китая, Венгрии, Турции, Монголии и других стран. Наставления, как вести себя в незнакомом городе, иностранным студентам давали и прежде, но особое внимание теме безопасности пришлось уделять после того, как недавно хулиганы среди бела дня избили будущего магистра из Таиланда. Незадолго до этого таец за свое обаяние и улыбчивость получил приз зрительских симпатий на конкурсе «Мистер Ургу» Уральский университет. К счастью, серьезно он не пострадал. Милиция никого не нашла, извиняться перед студентами пришлось преподавателям. Впрочем, доценту кафедры русского языка для иностранцев Уральского госуниверситета Ирине Просвирниной к этому не привыкать.
Прогуливались две китайские молодые женщины, очень нарядные, очень привлекательные. И мимо шла типичная русская некультурная женщина, грязноватая, пожилая. И она очень громко и очень долго кричала на всю улицу, что вы тут приехали, вы заразите нас всех, убирайтесь отсюда, очень грубо.
С правоохранительными органами у иностранных студентов тоже не без проблем. Из-за неславянской внешности учащихся нередко останавливают для проверки документов. Преподаватели советуют с милицией не конфликтовать. Интересно, что в УВД Екатеринбурга на официальный запрос одной из местных газет отказались сообщить, сколько преступлений совершено в этом году в отношении иностранцев. А вот советы зарубежным студентам милиционеры дают охотно. Впрочем, их рекомендации подходят и для местных жителей. Разработать оптимальную схему проезда от учебного заведения к месту проживания, не выставлять на показ сотовые телефоны и плееры, с незнакомыми на улицах не разговаривать. Начальник управления международной деятельностью Горного университета Владислав Беляев сейчас в ответе за 138 студентов из других стран. Он считает, что многим русским стоило бы пообщаться с иностранцами.
Студенты из Узбекистана лучше воспитаны, чем наши студенты. И поэтому, вот, когда они приехали, им было несколько диковато, когда они видели, например, молодых людей, пьющих на улице там, из бутылки пива, которые, так сказать, выражались нецензурно. Тогда для них это было просто дико.
Для сплочения студентов Горный университет в преддверии Нового года провел межнациональную елку, на которой общались и угощали друг друга национальными блюдами учащиеся десятка национальностей. Но такие встречи пока редкость. А вот в коридорах уральских вузов случаются не конфликты, но скорее шероховатости, поясняет студентка Галина.
Я считаю, что Екатеринбург вот среди больших городов стал исключением для иностранных студентов. Они себя здесь чувствуют очень хорошо. Они себя ведут по-разному, даже иногда, когда их много, они наглеют и могут даже резко там себя повести по отношению к тебе.
Преподаватели поощряют общение между учащимися еще и потому, что иностранные студенты выгодно отличаются от местных тем, что готовы заниматься, что называется, 25 часов в сутки. После возвращения на родину им придется доказывать, что деньги были потрачены не зря. В противном случае для многих из них вероятный итог не только неудачная карьера, но, возможно, и наказание по законам своей страны. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, конечно же, главная новость сегодняшнего и завтрашнего дня – это приближающийся Новый год. И мы посвящаем этому немало программ в эфире «Свободы». В частности, сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио, аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – это репортаж с родины Санта-Клауса. Как ни странно, это репортаж из Турции. Речь пойдет, конечно же, о святом Николае. Слушайте, напомню, аналитический радиожурнал «Время и мир» в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на наших волнах. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут до конца этого часа нашей программы вас ждут исторический календарь, новости науки, рубрика «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем праздничную серию репортажей. Сегодня мы поговорим о Чарльзе Диккенсе, как об одном из создателей так называемого английского Рождества. А сейчас время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. Российский газовый концерн подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину 1 января в 10 часов утра по московскому времени, если контракт не будет подписан. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, – стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты два маджахеда, ранены трое военнослужащих. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан пятерых беженцев из Андижана. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. По численности войск в Ираке 3200 человек, Южная Корея занимала третье место в коалиции после США и Великобритании. В Туле восстановлено кабельное вещание независимой телекомпании «Бизнесград», которая выходит в эфир под логотипом «Плюс-12». Отключение произошло в четверг. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Нашу программу сейчас продолжит исторический календарь на сегодня, 30 декабря. Его подготовил Леонид Гержой.
Декабря 1525 года в Аугсбурге скончался торговец и банкир Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый». Возвышаться фуггеры начали с торговли тканями, но деньги потекли к ним, когда они приступили к добыче словацкого серебра и меди. Золотой жилой оказалась и торговля пряностями, на которую фуггеры получили разрешение португальского короля. Благодаря деньгам фуггеров испанский король Карл I стал германским императором Карлом V. Монарх передал своим благодетелям права на месторождение золота и серебра.
31 декабря 1928 года из Советской России в Персию бежал Борис Бажанов. Первый советский перебежчик Бажанов 18 месяцев проработал личным секретарем Сталина, а затем секретарем Политбюро. Попытки Бажанова уехать из страны легально окончились неудачно. За границей Бажанову оказали покровительство англичане, укрывшие его от сталинских агентов в британской резиденции в Индии. Позднее Бажанов обосновался в Париже, избежав многочисленных покушений, организованных Лубянкой.
31 декабря 1911 года родился итальянский композитор Нино Рота.
31 декабря 1869 года родился французский художник Анри Матисс. Матисс и его единомышленники получили от критиков прозвище «фависты» – «дикие». Картина Матисса «Роскошь, спокойствие, сладострастие» стала программной для этого направления. Главными были цвет и линия, а не объем. Матисс пристрастился к сочным краскам во время путешествий по мусульманскому Востоку и в Африке. Другим важным источником вдохновения художник считал древнерусские иконы. Творчество Матисса оказало сильное влияние на декоративно-прикладное искусство XX века.
Исторический календарь на сегодня и завтра, два последние предпраздничные дня. Собственно говоря, завтра уже праздничный, подготовил Леонид Гержей.
Процесс воспоминания напоминает мысленное путешествие во времени, утверждают нейрофизиологи из Принстонского и Пенсильванского университетов. Исследователи предлагали испытуемым запомнить множество фотографий, а затем вспоминать их и называть, что на них изображено. Активность мозга испытуемых непрерывно наблюдалась магниторезонансным томографом. Оказалось, что в момент, когда человек вспоминает картинку, активность его мозга очень похожа на ту, что была в момент запоминания. Также выяснилось, что изображения людей, ландшафтов и предметов сохраняются в разных участках мозга. Наблюдая за картинкой на дисплее, исследователи могли с опережением на несколько секунд сказать, к какой категории будет относиться очередной снимок, который вспомнит испытуемый. Искусственные лесонасаждения, создаваемые для удаления из атмосферы избытка углекислого газа, могут приводить к другим экологическим проблемам – пересыханию ручьев и рек, а также к истощению, засолению и повышению кислотности почв. В районах лесонасаждений сток ручьев и рек уменьшается на десятки процентов. Негативный эффект от этих проблем может превосходить экологические выгоды от связывания атмосферного углерода. Об этом пишет в журнале Science группа американских исследователей из университета Дьюка и ряда других научных центров. Поползень, одна из самых мелких птиц, обитающих в Великобритании, стала гнездиться и размножаться в Южной Шотландии, значительно севернее своего прежнего ареала обитания. Об этом сообщает Британское королевское общество охраны птиц. Специалисты считают, что смещение территории гнездования поползня к северу связано с процессами потепления климата. Наука не знает средств для предотвращения или облегчения алкогольного абстинентного синдрома. Хотя рынок предлагает множество средств от похмелья, их эффективность не подтверждается принятыми в медицине методами. В открытых источниках опубликовано ровно 8 отчетов об испытаниях подобных средств. В них изучались следующие препараты: пропранолол, тропистерон, толфенамовая кислота, фруктоза и глюкоза, а также пищевые добавки из огуречника аптечного, артишока, опунции и дрожжей. Ни в одном случае значимого эффекта в борьбе с похмельем выявить не удалось. Данные результаты опубликованы в авторитетном британском медицинском журнале. Авторы работы подчеркивают, что на сегодня единственный эффективный способ предотвращения похмелья – это умеренность в употреблении алкоголя.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит предпраздничная новогодняя тема. В связи с новогодними праздниками перед каждой семьей возникает обычная проблема. Что поставить на праздничный стол, чтобы это было не только вкусно, не только полезно, но и безопасно? Особая ответственность в эти дни ложится на службы, следящие за качеством пищевых продуктов. Тему продолжит наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Как не омрачить новогодний праздник неприятностями с желудком? Прежде всего, внимательно смотреть на срок годности, обозначенный на упаковке, особенно в последние дни года, когда все продавцы спешат сбыть товар, пользуясь предпраздничным ажиотажем, советует начальник отдела по надзору за питанием населения Роспотребнадзора по Петербургу Галина Дмитриева.
Нужно смотреть на то, что иногда уже магазин явно продается с текшим сроком годности и пишет, что продукт намного дешевле. Ни в коем случае нельзя покупать такие продукты, потому что срок годности – это тот срок, по истечении которого продукт считается опасным.
Если в магазине обнаружены несвежие продукты, налагается штраф. Действенная ли эта мера?
На кого-то это действует, а на кого-то это не очень действует, потому что суммы штрафов не такие значительные. И по закону вот о качестве и безопасности пищевых продуктов раньше были штрафы значительно выше. По сравнению, если взять, допустим, вот за рубежом, там штрафные санкции очень высокие. Заплатив штраф, предприятие становится банкротом.
В новогоднюю ночь не только едят, но и пьют. Об алкогольной продукции, не отвечающей требованиям стандарта, говорит начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Лидия Кожина.
Вина, особенно те, которые называются грузинскими. Называют их фальсифицированными, это в самом деле так. Потому что вина грузинские не могут стоить по 50, по 60 и по 100 рублей. Настоящие грузинские вина за 200 рублей.
Много на рынке и других фальсифицированных продуктов.
Мы это устанавливаем с помощью лабораторного исследования. То есть идентификация продукта показывает, что у нас сегодня на рынке. Редко встретишь масло коровье под названием масло коровье сливочное или масло крестьянское. Идентификация показывает, что жировая основа продукта состоит из масла растительного в основном. Много претензий к молоку сгущенному, цельному сахаром. Проверки показали, что состав этого продукта в основном наличие растительных жиров. Молочного жира нет.
О натуральных колбасе, сосисках, пельменях лучше забыть, даже при наличии надписи «мясо молодых бычков».
О каком мясе молодых бычков сегодня может идти речь? Сегодня у нас не очень хорошо с мясными ресурсами. Но многие честно заявляют наличие соевого белка, но при этом не указывают количество.
Даже в красной икре есть консервант, а нет ли его сверх нормы, может быть, об этом за праздничным столом лучше не задумываться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А мы продолжим праздничную тему, но в ее историческом аспекте. Начнем с одной давней истории, случившейся почти 100 лет назад. В 1911 году Софья Андреевна Толстая, вдова Льва Толстого, дважды обращалась к Николаю II с просьбой принять Ясную Поляну под охрану государства, но получила отказ. Было решено назначить вдове писателя пенсию, которая отчасти и шла на содержание усадьбы. В последующие годы Софья Андреевна всеми силами старалась сохранить Ясную Поляну. Активное участие в жизни усадьбы принимали и ее дети Сергей Львович и Александра Львовна. В постсоветской России в истории усадьбы Льва Толстого начался новый этап, когда его директором стал праправнук писателя Владимир Ильич Толстой. Именно он ввел обычай торжественно и многолюдно праздновать Новый год и Рождество в Ясной Поляне. Сюда приезжают туристы, на территории музея-заповедника проводятся народные гуляния, катание на санях и костюмированные спектакли. О том, как встречали Новый год и Рождество во времена Льва Николаевича и какие традиции сейчас там существуют, наш корреспондент Анна Колчина поговорила с Владимиром Ильичем Толстым.
Существуют ли в Ясной Поляне какие-нибудь традиции, связанные с празднованием Рождества и Нового года, которые идут еще от Льва Николаевича?
Да, безусловно, и, конечно, это связано именно с празднованием Рождества. Потому что главный праздник, который отмечался в Ясной Поляне, всегда наряжалась елка в доме. И именно в Рождество, помимо того, что это был семейный праздник, приглашались еще и деревенские дети. А Софья Андреевна со своими детьми готовила для них подарки. Одни из наиболее ярких – это вот так называемые куколки-скелетцы. Они покупали деревянные куколки с двигающимися ручками и ножками и шили для них красивую одежду, наряжали этих кукол, и вот эти куклы потом хранились, до сих пор в некоторых семьях еще хранят. Вообще традиций было много, и ставились семейные спектакли, и, ну, в общем, как правило, очень весело проходило эти дни в Ясной Поляне. Пожалуй, наиболее яркое связано именно вот с подготовкой к Рождеству и украшением этих куколок, которые потом раздавались в качестве подарков. Все традиции сохраняются, елка наряжается и в доме, и на Большом пруду. С гирляндами вешивается главная въездная аллея, Пришпект, и в Рождество заканчивают уже такой яркий фейерверк. То есть, ну, не знаю, современные какие-то традиции тоже мы используем. Это праздник большой для всех приезжающих в Ясную Поляну. И, как правило, на Рождество бывает несколько тысяч человек в усадьбе.
А я слышала, что ваши родственники собираются в Ясную Поляну на Рождество. Если не секрет, то кто именно? И вообще, существует ли такая традиция всем собираться на Рождество в Ясной Поляне?
Ну, это современные московские Толстые, да, уже на протяжении нескольких лет, наверное, лет 10 уже, Рождество всегда проводят в Ясной Поляне. А вообще большая наша семья, которая живет по всему миру, Собирается тоже в Ясной Поляне, но, конечно, не так часто. Раз в два года, и, как правило, это бывает в августе по четным годам. Так что следующая встреча будет, видимо, в августе 2006 года. И на эту встречу собирается около сотни потомков со всего мира. А рождественские дни – это, в общем, московские толстые, мои братья, сестры, их дети. В общем, наша нынешняя российская часть семьи.
Полностью беседу нашего корреспондента Анны Колчиной с директором Ясной Поляны Владимиром Ильичем Толстым, который, напомню, является праправнуком писателя Льва Толстого, слушайте в праздничной панораме «Свободы» прямо в новогоднюю ночь. Оставайтесь на волнах «Свободы» в новогоднюю ночь. Впрочем, сейчас еще 17 часов 45 минут. Сегодня 30 декабря. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отверг предложение Украины продлить до 10 января срок переговоров о тарифах на газ и заморозить на это время цены. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты два маджахеда, ранены трое военнослужащих. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Киргизии не депортировать в Узбекистан пятерых беженцев из Андижана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20-процентное ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35 до 50% плюс одна акция. Российские власти рассчитывают, что отмена ограничений привлечет в капитал газового концерна новых собственников, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Сейчас структура акционерного капитала «Газпрома» в общих чертах выглядит следующим образом. 50% акций плюс одна акция находится в собственности государства. Еще порядка 10% до сих пор остаются в собственности дочерних структур «Газпрома». Остальные бумаги фактически можно причислить к свободным акциям. Большая часть из них принадлежит институциональным инвесторам, то есть они не находятся на рынке. Причем 10% это АДРы, которые могут покупать иностранцы.
Реальные доходы населения России в 2006 году вырастут более чем на 9%, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В частности, с 1 января денежное довольствие военнослужащих увеличится на 15%, а заработная плата работников бюджетных организаций будет индексироваться два раза – на 15% с 1 мая и на 11% с 1 октября. Кроме того, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в планах правительства и дальнейшее повышение размеров пенсии.
Средний размер трудовой пенсии в этом году составляет 2568 рублей. Сейчас закон о бюджете пенсионного фонда принят. Там цифры не окончательные, потому что задачу, которую поставил президент для правительства на ближайшие три года до 2008 года, поднять социальную пенсию до прожиточного минимума. А это минимальная пенсия, следовательно, мы рассчитываем, что ежегодно пенсия будет прирастать на 350 рублей, 380 рублей, с тем, чтобы выйти в среднем на 3850 рублей к 2008 году.
Министерство финансов России не исключает, что в случае превышения реальной инфляции прогнозных ориентиров правительства в 2006 году потребуется еще одна индексация заработной платы работников бюджетной сферы. Однако, как утверждает вице-премьер Александр Жуков, федеральный бюджет будущего года имеет достаточный запас прочности, чтобы профинансировать все социальные расходы.
Расходы бюджета рассчитаны из цены $27 за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится. Более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а $45. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Государственная компания «Российские железные дороги» 31 декабря снизит стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в среднем на 50%, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Так, цены на билеты в плацкартники общих вагонах снизятся на 20%, в купейных на 64%, а в спальных на 58%. Кроме того, в дни школьных новогодних каникул с 1 по 14 января российские железные дороги не будут повышать тарифы на проезд, сохранив их на уровне 2005 года. Чистый спрос населения России на наличную американскую валюту увеличился в ноябре на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. В то же время объемы покупки наличного евро выросли на 64%, составив $400 миллионов в эквиваленте. Эти показатели, по оценке экспертов, отражают тенденции мирового валютного рынка. При этом, как говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, население ориентируется в том числе и на Центральный банк, который снижает долю долларов в так называемой бивалютной корзине, используемой для определения курса рубля.
Известно, что у населения очень большая часть сбережений лежит в иностранной валюте, и до сих пор это были в основном доллары. Поэтому, в общем-то, это попытка диверсифицировать валютную корзину сбережений, ну, просто для того, чтобы, например, в случае каких-то мировых изменений курса доллара, допустим, какой-то девальвации, просто население не потеряло бы свои сбережения, как это, допустим, было в начале 90-х в России, когда были проблемы с рублем.
Московский метрополитен увеличивает с 1 января тарифы на проезд. В сообщении компании, в частности, говорится, что магнитный билет на одну поездку будет стоить 15 рублей, на две поездки – 30 рублей, на пять поездок – 70 рублей, а на 10 поездок – 125 рублей. Проездной билет на месяц, не более 70 поездок, подорожает с начала года до 450 рублей. Стоимость единого билета на 4 вида транспорта увеличится до 900 рублей. Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2500 лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживает 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 79 копеек. На выходные праздники 28,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек. Курс на следующие дни 34,18. На мировом рынке за евро дают доллар 18 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И мы вновь возвращаемся в конце этого часа информационной программы «Время свободы» к праздничной теме. Я предлагаю вам послушать очередной праздничный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Для жителей этой страны литературным синонимом Рождества стал Чарльз Диккенс. Рассказывают, что когда великий писатель скончался в 1870 году, маленькая девочка, дочь лондонского уличного торговца, спросила: «Мистер Диккенс умер? Значит ли это, что умер и Санта-Клаус?» Об английском литературном рождественском гении наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Чарльз Диккенс оказал огромное влияние на то, как и почему в Англии празднуется Рождество. По сути дела, это он создал английскую рождественскую философию. В начале викторианской эпохи празднование Рождества в Англии переживало упадок. Старые средневековые рождественские традиции, соединявшие элементы христианского празднования рождения Христа с языческими древнеримскими сатурналиями, были практически уничтожены в XVII веке пуританами Оливера Кромвеля. Только в начале царствования королевы Виктории началось их возрождение. Именно Виктория и ее супруг принц Альберт перенесли в Англию германский обычай украшать елку к Рождеству. Они же возродили обычай исполнения кэролс, рождественских духовных песнопений, которые в наше время исполняются в Англии в рождественские дни на улицах, в церквах, в торговых комплексах и других общественных местах. Первая рождественская открытка в Англии также появилась в викторианские времена, в 40-е годы XIX века. Однако именно рождественские повести Диккенса, которые он писал с 1843 по 1848 год, придали английскому Рождеству то значение, тот духовный и нравственный смысл, который до сих пор придают англичане своему главному и самому любимому празднику. Рождественские повести, каждую из которых Диккенс публиковал в канун Рождества, были им задуманы как своего рода святочные притчи, как проповеди нравственного очищения, добра и человеческого взаимопонимания. Особенно большое влияние оказало на английскую рождественскую атмосферу и восприятие этого праздника на Британских островах первая повесть этого цикла «Christmas Carol» – «Рождественская песнь». Это история о том, как скряга и стяжатель Скрудж возрождается к новой, светлой и нравственной жизни. До сих пор миллионы англичан не могут без слез читать эту рождественскую повесть Диккенса. Имя Скрудж стало таким же нарицательным в Англии, как в России имя Плюшкина. За рождественской песнью последовали колокола, затем сверчок за очагом, битва жизни, гонимый человек. Эти сентиментальные и трогательные повести и превратили Рождество в Англии в народный праздник любви, примирения, веселья и семейного единения. Чем все же было Рождество для самого Диккенса? Говорит куратор музея Диккенса в Лондоне Софи Слейт.
Для него это была прежде всего возможность изменить или переосмыслить то дурное или несправедливое, что он сделал в прошлом. Особенно ярко это проявилось в образе Скруджа. Именно Рождество позволило ему пересмотреть свои неудачи. Собственно, это и стало тем восприятием Рождества другими людьми, которое помогает им по-настоящему переосмыслить свои жизни.
Сохранились ли в наши дни в Англии диккенсовские рождественские традиции? Насколько популярна в наше время, например, «Christmas Carol» – рождественская песнь Диккенса? Читают ли ее?
Да, несомненно. Посетители нашего музея ежегодно перечитывают рождественскую песнь. У нас есть пьесы для одного актера по мотивам рождественской песни, и недавно посетители музея смотрели ее у нас. Представление им очень понравилось. По их словам, они ежегодно перечитывают рождественскую песнь. И каждый раз в этой повести они обнаруживают что-то новое для себя. Именно поэтому люди постоянно к ней возвращаются. Она им не надоедает. Ежегодно происходит чудесное преображение ее содержания. Уже создано 4 или 5 театральных и телевизионных постановок, основанных на рождественской песне.
А как в музее Диккенса отмечается Рождество?
В связи с тем, что Рождество имело такое большое значение для Диккенса, оно так важно для музея. Наша рождественская программа начинается уже 1 декабря, а затем после Рождества продолжается еще 12 дней. Рождественские святки празднуются вплоть до 6 января. В этом году мы начали эти празднества 26 ноября, в день, когда семья Диккенса начинала обычно приготовление к Рождеству, развешивая в своем доме традиционные рождественские украшения. Многие из этих украшений Диккенс описывал в своих книгах, рассказывая, как в детстве в его семье украшали к Рождеству дом. Эти викторианские украшения мы также используем, к примеру, украшая двери музея астролистом. Кроме того, в музее мы устраиваем выставку, посвященную истории Рождества. Весь декабрь у нас проходят связанные с этим программы, которые включают рождественский сочельник, день Рождества и боксинг-дэй, день подарков. В эти дни у нас специальная входная плата, посетителям подаются рождественские пироги и вино. Персонал музея надевает викторианские костюмы и платья. Это очень важная для нас часть года.
Говорила куратор Лондонского музея Чарльза Диккенса Софи Слейт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
История о том, как Чарльз Диккенс возродил английское Рождество, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема тоже итоговая.
лучшие, самые известные, самые главные люди российского политического 2005 года. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».